эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Привет всем! 21 ноября у нас на календаре. Меня зовут Полина Молчанова. И отвечать на все ваши трудные вопросы в нашей передаче «Христианство. Трудные вопросы» будет, как всегда, Сергей Львович Худиев. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Итак, у нас с вами целый час, и вы можете нам позвонить 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Это наш прямой номер, вы можете нам набирать уже сейчас. Также вы можете писать нам на наш сайт theos.fm. И если вы более продвинутый или просто хотите нам написать не на сайт, а в Viber или WhatsApp, у вас тоже есть такая возможность. 8 977 850 0996. 8 977 850 0996. Это номер Вайбера и Ватсапа. Итак, мы начнем по традиции в понедельник с нашего сайта theos.fm. И нам пишет Евгений. Написано, что многие последние здесь будут первыми там. Резонно ли предположить, что львиную долю обитателей рая составляют худшие отбросы земного общества, злодеи и душегубы, фамилии которых не везде можно вслух произносить, принявшие Христа, естественно? Ведь слово «многие» употреблено не просто так.
Вы знаете, да, это очень важный момент Евангелия, что Евангелие говорит о даре спасения, но не говорит о том, что рай принадлежит людям, которые этого заслужили. Рай принадлежит людям, для которых это заслужил Христос. То есть Христос приобрел нам ценой своей крестной жертвы вечное спасение. Мы его принимаем покаянием и верой. И самый дурной, самый отвратительный человек, самый проклятый преступник, он может покаяться, он может возложить свое упование на Иисуса Христа, и он будет спасен. Я сейчас не вспомню, как звали этого человека, но вот один из нацистских военных преступников, повешенных по приговору Нюрнбергского трибунала, он перед смертью покаялся, обратился к Богу и сказал, что попросил судей, чтобы его повесили, потому что он этого заслуживает. Он покаялся перед Богом. И, конечно, я не могу в его сердце взглянуть. Но если его покаяние было искренним, оно ему, собственно, ничего не приобретало в земном плане, то на небесах он спас. Это Евангелие. Действительно, люди, которые последние, они могут стать первыми. Любой пропащий, любой грешный, любой негодный человек может сегодня вечером покаяться или прямо сию минуту покаяться и стать великим святым у Бога. Поэтому, да, вот и Господь, когда Он говорит это, Он это говорит людям религиозно самодовольным, то есть там фарисеям, которые считали, что у кого не все в порядке, они люди приличные, с ними все хорошо. И вот Он говорит, что спасается не тот, у кого все хорошо, спасается тот, у кого все плохо, и Он знает об этом. Вот это очень важный момент Евангелия, что спасение – это дар. Мы его приобретаем не потому, что мы его заслужили.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. Руслан пишет нам, чем мусульмане хуже вас?
Вы знаете, довольно бессмысленно и, знаете, недушеполезно сравнивать и говорить, что вот такие-то люди хуже нас или лучше нас. Я знаю, что бывают мусульмане чрезвычайно достойные и почтенные люди, чрезвычайно нравственные, чрезвычайно усердные в своей религии, которые могут быть нам примером. Но вся разница, принципиальная разница между хорошим нехристианином и самым завалящим христианином – это в том, что у христианина есть ходатай пред Отцом. Как говорит Священное Писание, мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за грехи наши, но и за грехи всего мира. Я знаю, что в исламе есть вот это, в мусульманах есть вот это переживание греха и вот это искание прощения Божьего. Когда я смотрел документальный фильм о паломничестве, о хаджа, паломничестве в Мекку, и там люди, собравшись во время одного из обрядов, который происходит во время паломничества, они вместе все взывают к Богу о прощении грехов. Это очень трогательно, это очень производит сильное впечатление, потому что мы все понимаем, что мы нуждаемся в прощении грехов. И мы все понимаем, что мы ищем от этого прощения то, что нам нужно, то, что нам необходимо. И вот это прощение нам Бог дает через Иисуса Христа, который умер за наши грехи. И чем человек лучше, чем он нравственнее, чем он живее ищет Бога, тем отчетливее он осознает свою нужду в прощении. Мы все здесь, христиане, мусульмане, там, неверующие, все грешники, мы все здесь нуждаемся в прощении. И вот Христос, который умер за грехи всех нас, есть умилостивление за грехи наши. И если вот христиане – это те, кто это осознали, те, кто пришли за прощением туда, где оно предлагается. Те, кто пришли к Иисусу Христу для того, чтобы приобрести очищение своих грехов. Это не люди, которые лучше. Нет. Это люди, которые нашли источник прощения и к нему обратились.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий у нас будет вопрос от Сергея. Как вы относитесь к теории, что монотеизм – это эволюционное развитие языческой религии евреев? Такой версии придерживаются светские религиоведы, пишет нам Сергей. Говорят, из Библии это можно проследить. Сначала Господа стили как племенного бога, чтили, наверное. А потом пророки развили его культ как монотеистический, а плен окончательно это закрепил.
Вы знаете, есть разные взгляды у религиоведов. Я есть напротив теория монотеистической революции, когда подчеркивается, что никакой плавной эволюции быть не могло. Я вот слушал интересный цикл по лекции по Ветхому Завету из Йельского университета. То есть, понятно, что в Йельском университете не был, вот, и никогда не был вообще за границей, но это в интернете легко скачать, там цикл лекций по Ветхому Завету, и там вот рассказывается со светских позиций, там чисто светский подход, монотеистическая революция о том, что монотеистическая картина мира – это не та картина мира, которая возникает в результате постепенного отваливания языческих богов. Эта картина мира в принципе другая. То есть для язычника богов много, и боги не всемогущие. Для язычника творение мира происходит в ходе какого-то конфликта между богами. Ну вот, например, вавилонский эпос «Энума Элиш», там мир творится после того, как происходит мощное столкновение между двумя союзами богов, и бог Мардук убивает то чудовище Тиамат, рассекает ее тело на две части, делает из верхней части небо, из нижней землю. И там люди изготавливаются при этом из глины и крови одного из второстепенных богов. И вот для язычника Бог – это не Бог в монотеистическом смысле вообще, это один из богов, и над этим богом еще какая-то сила судьбы, которую можно, в принципе, контролировать при помощи каких-то магических заклинаний, кто умеет их правильно произносить. То есть получить монотеистическую картину мира, где есть только один бог, у которого нет конкурентов, который полностью контролирует мироздание и который творит мироздание своим словом, просто путем вычитания из пантеона политеистического всех остальных богов, ну, это едва ли возможно, по крайней мере, вот такое мнение есть у религиоведов, поэтому... Да, есть религиоведы, которые считают, что постепенно монотеизм формировался очень долго. Некоторые считают, что нет, это существует слишком радикальное отличие, чтобы о такой плавной эволюции говорить. В любом случае, какой картины тут надо было бы избежать? Вы знаете, у нас часто возникает такое противопоставление между постепенным развитием и божественным откровением. что божественное откровение, эта Библия должна там хлоп упасть с неба, уже там в издании Гедеоновых братьев. На самом деле Библия формировалась в истории израильского народа. Это был длительный процесс, в котором было вовлечено гораздо больше людей, чем перечислено в заголовках библейских книг. И это абсолютно нормально, потому что Бог Библии есть Бог истории. Это Бог, который действует в истории. История принадлежит Богу. И то, что люди могли доходить до некоторых представлений о Боге постепенно, в ходе того, как они развивались как личности и как общины и становились способны их воспринять, в этом ничего необычного и странного нету. И думаю, что в какой-то степени... Ну, еще вот на что стоит обратить внимание, когда мы читаем Библию, мы там постоянно видим, как происходит постоянная борьба между монотеизмом и язычеством. И что люди... Народ Израиля в худшие свои времена является двоеверным, что люди поклоняются Богу Израилеву, и люди бегают за помощью каким-то божкам, богам и боженятам окрестных народов, что монотеизм, он в сознании людей утверждается очень постепенно. И поэтому то, что там археологи могли раскопать в Израиле там, каких-то идолов языческих, но это совершенно не новость, потому что у пророков мы читаем, что идолы эти были, и что пророки как раз на них очень сильно негодовали.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть не только наш сайт, но и телефон, и им уже воспользовались. Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
День добрый.
Здравствуйте.
Я хотел спросить, вот, написано о церкви это или... о израильском народе. Господь, когда благопроповедовал, да, он говорит, вы меня не принимаете, я от Бога пришел. Вот. А тот, который придет во имя свое, вы его примете. Это написано еще, что пока не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне, вот, тогда не увидите меня. Такое не воспитываете. Это написано о церкви или о израильском, конкретно о народе Израиля? Вот такой у меня вопрос к вам.
Вы знаете, библейские тексты, они носят очень многослойный, очень многозначный характер. И у библейского текста есть какое-то, конечно, ближайшее историческое значение, то, что непосредственно оно означает в своем непосредственном историческом контексте. В непосредственном историческом контексте речь идет об Израиле, конечно. Но также речь идет о церкви, речь идет о человеческом роде в целом. То есть другой придет во имя свое и его примете. Это указание на, я думаю, многих лиц. Но в конечном итоге это указание на Антихриста, но это указание на многих лиц, начиная с того, что придут люди, которые поведут иудеев против Рима, или там Бар-Кокба, которого считали мессией. И трагедия в том, что люди, которые отвергли Христа, он их не устроил в качестве мессии, они в качестве мессии приняли Бар-Кокбу, который был суровый такой воитель, который их повел воевать против римлян и проиграл. И еще там в 70-м году, несколько раньше, там люди пошли за вождями восстания, приняли их вместо того, чтобы последовать за Иисусом Христом. И это трагедия не только Израиля, это трагедия всего человеческого рода. Потому что постоянно люди выбирают себе в вожди кого-то, кого угодно, но не Христа. Вот другой приходит во имя свое, другой им обещает золотые горы, другой требует от них поклонения, другой требует от них доверия, и люди следуют за тем или иным человеческим вождем, но не следуют за Иисусом Христом. То есть вот эти слова «другой придет во имя мое, его примете», они относятся к разного рода лже-мессиям и народным вождям и лидерам, за которыми люди идут, вместо того, чтобы идти за Иисусом Христом. То есть это относится и к Израилю, и к человеческому роду, и к церкви.
эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Продолжим наш разговор. Руслан пишет нам: «Почему христиане поклоняются Иисусу? Я читал Библию и не нашел, чтобы он это заповедовал».
Ну, он это заповедовал. «И о чем попросите меня во имя мое, то и сделаю». Но в Библии мы видим, как благочестивые люди поклоняются Иисусу, он это принимает. И мы видим, как Фома, например, говорит Иисусу: «Господь мой, Бог мой». И Иисус его не поправляет. Он говорит: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженный, не видевший и уверовавший». Апостол Павел пишет в послании к римлянам, что пред именем, к филиппийцам он это пишет, что «дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено». И мы видим, что в Библии имя Иисуса отождествляется с именем Бога. Мы видим, что... Например, мы читаем в послании к евреям, и также, когда вводит первородного во вселенную, и да поклонятся ему все ангелы Божии. То есть Сын Божий – это кто-то, кому поклоняются все ангелы Божии. В сцене мученичества святого Стефана мы читаем, как Стефан взывает: «Господи Иисусе, прости, прими дух мой». И сказав себе почив. То есть он обращается к Иисусу с молитвой. Апостол Павел, мы читаем опять-таки в послании, у него это в послании к римлянам, когда он молит Бога удалить от него вот эту болезнь, там жало в плоти, которую он пишет. И там слова такие у него: «Трижды молил я Господа удалить его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И апостол дальше говорит: «И я тем более буду хвалиться не мощами моими, чтобы обитала во мне сила Христова». То есть вот тот Господь, к которому он обращается в молитве, это оказывается Христос, потому что сила Христова. Таким образом, в Библии мы видим указание на то, что Иисусу можно и должно поклоняться. И учение о том, что Иисус – Бог и достоин поклонения, оно постоянно в Библии проводится, постоянно там присутствует.
Спасибо, Сергей Львович. Сергей нам пишет, вот что пишет. «Добрый день». Далее он цитирует из Библии, из Матфея, 22 глава, с 29 стиха по 31. «Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах». С другой стороны, спрашивает нас Сергей, пишет пока, «после апокалипсиса люди будут восстановлены в своих телах с первичными половыми признаками. Что тогда означает пребывать, как ангелы на небесах, ведь ангелы бесполы, кроме бестелесности? Или же только телесность, как таковая, определяет пол, а душа – суть бесполо?»
Вы знаете, есть интересное рассуждение об этом у Клайва Льюиса в его «Космической трилогии», и он пишет о том, что у ангелов нет пола в смысле, ну, физиологического пола, но у них есть род – мужской или женский. И, конечно, поскольку принадлежность к мужчинам или к женщинам – это часть нашей личной идентичности, существенная часть, она сохранится. Вообще, мы не будем лишены ничего на небесах. На небесах мы только будем восполнены. И когда Господь говорит о том, что там не будет привычного нам, привычной нам супружеской жизни, речь идет о том, что брак, супружество – это образ любви, который есть вот в этом падшем мире, где два человека проявляют любовь, верность и заботу по отношению друг к другу. Вот на небесах это будет, как вам сказать, все небеса – это семья любви. И поэтому на небесах не будет, как вам сказать, ну вот как мы имели стакан воды или ну какую-то емкость с водой, не знаю, и море. Мы оказались в море. Мы не лишились того, что у нас было. Просто то, что у нас было, оказалось поглощено, оказалось охвачено чем-то гораздо большим. И там же Господу пристают с вопросом, говорят, ну а что делать, если там было последовательно, женщина 7 раз овдовела, чьим она будет мужем на самом деле. И он говорит, ну вы просто не понимаете, как это будет, вы не понимаете, как это выглядит. И нужно просто признать, что да, мы не понимаем, что там на небесах мы не будем ничего лишены. Там на небесах, наоборот, у нас будет все гораздо больше. Но где-то у Льюиса тоже есть хорошее сравнение, когда маленький ребенок, он узнает, что для взрослых людей наиболее острое наслаждение – это близость. И он спрашивает, едят ли при этом шоколад. Ну, потому что для ребенка наиболее острое наслаждение, которое он в своей детской жизни знает, это шоколад. И мы не можем объяснить маленькому ребенку, и, наверное, ему это рано объяснять, но мы понимаем, что он просто понятия не имеет о том, что это такое в жизни взрослых. Что ему нужно будет расти какое-то время для того, чтобы оказаться в курсе дела. Вот точно так же радость небес, она настолько огромна, что спрашивать там, будет ли там телесная близость, ну, это как спрашивать, не знаю, будет ли там шоколад. Там будет абсолютно все то благо, абсолютно вся та радость, абсолютно вся та любовь, на которую издалека указывали те примеры радости, которые у нас есть. Вот это, пожалуй, можно сказать с надежностью.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к нашим телефонным звонкам. И у нас уже есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, это Дмитрий, вы меня слышите, да?
Да, мы вас слышим. Здравствуйте, Дмитрий.
Ага, Сергей Львович, я все-таки хотел бы вот задать некоторые уточняющие там, ну, вопросы рассмотреть. Вот все-таки, извините, но все-таки на небесах-то он шоколад будет. Вот мне кажется, что, ну, вот на вопрос саддукеев можно тоже как бы по-саддукейски неправильно понять ответ. И вот, извините, все-таки есть, по-моему, представление святых отцов, что ангелы мужественные обручены девам добродетелей. Соответственно, ну, демоны, там, злодеи обручены злым страстям дочерям сатаны. И как бы Бог ничего не поглощает.
Ну, вы знаете, тут мы сталкиваемся с той же проблемой, с которой, даже более серьезной, с которой сталкиваются взрослые люди, которые пытаются объяснить маленькому ребенку про жизнь взрослых. Он еще не в состоянии этого воспринять, в принципе. Вот мы пока еще не в состоянии воспринять, не в состоянии понять, в чем состоит радость небес. Можно только сказать, что это будет настолько великая радость, что мы совершенно определенно ничего не решимся.
Спасибо, Сергей Львович. Перейдем к следующему звонку. Здравствуйте, вы с нами.
Добрый день, это Станислав. Как слышите меня? Прием.
Здравствуйте, Станислав. Вас отлично слышно.
Значит, Сергей Львович, ну вот вы вспомнили про шоколад, Дмитрий тут тоже вспомнил. Но я хочу вам напомнить, что мы все-таки обсуждаем представление религиозное, не что-нибудь другое. И вот в ходе обсуждения важно, значит, правильно пользоваться терминами. И вот когда мы с вами обсуждали, значит, вопрос о том, существуют ли верующие атеисты, выяснилось, что вы смешиваете очередную пару понятий. Понятие «вера», точнее, так сказать, набор догматов, в которые верят, и аксиомы. Вот вы считаете, что аксиомы – это то, во что тоже именно верят. Сергей Львович, это заблуждение. Я приведу два обоснования этого. Во-первых, как раз догмы отличаются от аксиом тем, что даже сама постановка их, то есть догм под сомнение, является богохульством, не говоря уже об их опровержении. Потому что вера сама по себе, она не допускает такой возможности в принципе. Второе, насчет аксиом, ну вот вы вспомнили про шоколад, а я вот вспомнил про яблоки. Вот Мальвина хочет научить Буратино решать задачи по арифметике и говорит ему, значит, у вас в кармане 2 яблока, а Буратино, значит, у нас возмущен, врете, ни одного. когда Мальвина, значит, ему говорит, я говорю, предположим, что у вас в кармане два яблока. Вот это вот предположим, и есть высказывание, которое в ходе постановки задачи, то есть в рамках данной конкретной теории, оно временно принимается за аксиому. И вот если наша такая вот теория конкретная подтвердится, то это значит, что сделанное нами предположение, то есть аксиомы, выбранные аксиомы, которые были положены в основании этой теории, они верны. А если теория не подтвердится, то нам придется, значит, у нас формулировать другие предположения, то есть аксиомы. То есть аксиомы у нас никакой не предмет веры, и сравнивать догмы и аксиомы как предметы веры просто методологически неверно. Сергей Львович, это, извините, это ваше личное религиозное заблуждение. Такие вот дела получаются.
Значит, относительно постановок догм под вопрос, видите ли, религиозные догмы, они как раз обосновываются. И вот это то, чем в частности я занимаюсь. Там, вот, там человек звонит, спрашивает, а можно ли Иисусу поклоняться? Я говорю, ну вот у нас есть Священное Писание, это определенные данные. Вот это такая разновидность данных. И мы в ходе внимательного рассмотрения этих данных пришли к выводу, что да, Иисусу можно поклоняться. Вообще догматы церкви, они формируются в ходе рассмотрения данных. Этими данными является Священное Писание и Священное Предание. То есть догмы формулируются в ходе определенного интеллектуального процесса. Догмы, естественно, сталкиваются с критикой и с сомнениями. Потому что постоянно, я как раз имею постоянное дело с людьми, которые оспаривают или иные христианские догмы, я должен подробно людям объяснить, почему мы так считаем, почему мы, с чего мы это взяли. Потому что догма не может быть поставлена под вопрос, да может она быть поставлена под вопрос, постоянно ставят под вопрос. Я как раз вот сижу на эти вопросы, отвечаю. Вот. Относительно разницы между догмой и аксиомой, которая предполагается до тех пор, как, ну, допущение, то есть мы приняли, что все лебеди белые до тех пор, пока мы не встретили черного, а потом мы от нее спокойно отказались. Видите ли, так когда мы говорим о материализме, материализм не является такого рода допущением. Материалист же, атеист не говорит, я буду придерживаться материализма до тех пор, пока я не столкнусь с чем-то, что не укладывается в материалистическую картину мира. Если он уходит из материалистической картины мира, он по определению перестает быть материалистом. Вот и все. Если человек является атеистом и материалистом, он именно без проверки настаивает на том, что все в мире есть материя, которая движется по определенным законам природы. И это не допущение, которое можно доказать или опровергнуть. Это именно мировоззренческая позиция, принятая актом веры. То есть он не говорит, давайте примем как допущение, что все, что существует в мире, это движущаяся материя. А если мы столкнемся с чем-то, что ему не соответствует, мы его отбросим. Для атеиста все абсолютно должно иметь материалистическое объяснение. То есть не существует чего-то такое, что опровергало бы в глазах материалиста материализм. Есть такой теоретик науки, Поппер, Карл Поппер. И он выдвинул принцип фальсификации, что как нам отличить научную теорию от какого-то вненаучного верования. Я специально отмечу, что ненаучное – это не синоним ложного, это просто как-то по-другому обоснованное верование. Вот. Как понять, где наука, собственно, как метод, где нет? И вот Поппер выдвинул критерий фальсификации. Любая научная теория должна допускать эксперимент или еще какое-то получение данных, которое бы ее опровергало. Например, существует огромное количество подтверждений, что Землю посещали инопланетяне. Есть такая теория палеоконтактов, что инопланетяне, они вообще толпами посещали Землю, везде наследили, построили египетские пирамиды, кучу всяких древних построек. То есть подтверждений миллион. И если вы отвергнете одно, другое, третье подтверждение, их все равно останется миллион минус три. Как понять, что это не научная теория? Вот спросить у ее адепта, ну, дорогой друг, а что бы тебя убедило в том, что Землю не посещают инопланетяне? Вот, возможно, какие-то данные, которые мы бы получили, и ты бы сказал, ну да, я должен признать, что это не так. Вот научная теория, она должна быть, в принципе, опровержима. Материализм как таковой научной теории не является, он не является опровержимым экспериментально. Вы не можете поставить эксперимент и сказать, да, вот точно, теперь материализм опровергнут. Материализм – это именно вопрос веры, недоказуемый. Тут нужно, я понимаю, где возникает путаница, что допущения в ходе рассмотрения тех или иных там научных гипотез, но они лежат в другой плоскости. Я допускаю, что, не знаю, там, эта болезнь вызвана таким-то, это отравление таким-то химическим веществом. И я там смотрю, вот, соответствует ли, оправдывается ли это данными. Но это в другой области лежит. Атеизм как таковой требует именно веры на уровне, то есть в смысле принятия недоказуемых утверждений.
Спасибо, Сергей Львович. Евгений пишет на наш сайт theos.fm. Мог ли умный и прекрасный Люцифер, восстав против Бога, не понимать, что идет с перочинным ножом против баллистической ракеты, как минимум? Где здесь его ум?
Вы знаете, грех, он вообще безумен. Гордыня вообще безумна. Вот, понимаете, когда, например, не знаю, там, высокопоставленный человек, у которого абсолютно все есть. Мы в разных странах, в нашей стране, в других странах сталкиваемся с сообщениями о том, что высокопоставленные люди, богатые, у которых абсолютно все есть, что можно за деньги купить, они идут на преступления, они ставят свое благополучие под удар для того, чтобы получить еще немного денег. Ну, полное же безумие. Вот у тебя все есть вообще, что можно за деньги купить. Ты на этих деньгах сидишь, и ты хочешь прихватить еще денег, и для этого ты теряешь все, что у тебя было. И это кажется полным безумием, но люди идут на это. Таково безумие греха. Грех, он всегда безумен. Он безумен во всех отношениях. Мы ничего не выиграем тем, что будем противиться любви Божией. Мы ничего не причиним себе, кроме вреда. Ничего нельзя получить, противясь Богу. Но, тем не менее, вот грех, как абсолютное безумие, он присутствует. Вот это желание поставить в центр себя, а не Бога. Очевидно, там для Люцифера это была гордыня. Гордыня делает людей очень глупыми. Тут даже не вопрос того, насколько человек умный, в смысле, ну, мы не знаем лично ангелов, как их ум устроен, но вот если о людях говорить, в доступном нам примере, человек может быть умным, блестящим мыслителем, и при этом быть гордым, и это делает его чудовищно глупым. Это побуждает его к чудовищно глупым и пагубным поступкам. Увы, так устроен грех.
Спасибо, Сергей Львович. Двинемся дальше. Маргарита пишет нам, в чем различие между душой и духом человека?
Ну, дух обычно описывается как, скажем так, высшая часть, высшая сила души. То, что в нас ответственно за общение с Богом. Ну, есть как бы у меня психология, там, допустим, какие-то наши устремления, которые носят, ну, почти биологический характер. Там, потребность быть своим, потребность быть принятым в стае, например. Нормальная душевная потребность, ее нельзя назвать чисто биологической, но она укоренена в нас так достаточно низко, на уровне биологии. И вот дух – это то в нас, благодаря чему мы ищем Бога, благодаря чему мы можем познавать истинную красоту. Я бы так сказал.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
нас есть вопрос от Сергея, вот что он пишет. «Известно, что на одном алтаре нельзя совершать литургию чаще, чем раз в земные сутки, то есть 24 часа. Сохранится ли такое ограничение при служении на МКС на Луне?»
Ну, я думаю, что это некоторое будет несколько новая, новая необычная практика, но не знаю, честно говоря. Есть специальные люди, специально это обученные, такой человек называется уставщик, которые должны будут выяснить, как в этом случае следует служить.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем снова к нашим звонкам. Здравствуйте, вы с нами, как вас зовут?
Это снова Станислав. Слышно ли мне в этот раз?
Снова Станислав, вас слышно снова.
Да, это хорошо. Сергей Львович, ну вот по мотивам вашего комментария, вообще я говорю об аксиомах, о том, что аксиомы – это не предмет веры. Вот это главный тезис, это первое. Второе, вот ваш комментарий показал, что вы смешиваете, к сожалению, еще одну пару понятий – атеисты и материалисты. Я ведь говорил и говорю об атеистах, о том, что они не являются верующими ни в каком виде. И ни слова я не сказал про материалистов. Как говорится, я вам про Фому, а вы мне про Ириума, извините. Вот, и последнее, что касается критерия Поппера, то о нем, значит, можно у нас читать целую лекцию. Например, можно сказать, что со времени его обнародования вскрылись, значит, все его недостатки, может быть, даже еще и не все, которые ранее не были видны. Вот я приведу один простой пример. Если мы примем этот критерий по отношению к самому себе, к нему самому, то мы попадем в логическое противоречие, потому что если этот критерий неопровержим, то он сам не является научным суждением. А если же он опровержим, то совершенно непонятно, на каких основаниях это можно сделать. Такие вот дела. Спасибо.
Так совершенно верно. Критерий Поппера не является научным суждением. Разумеется, он является философским суждением. Потому что философия науки – это отдел философии, а не эмпирической науки. Люди приходят к определенным выводам в области философии науки не путем научного метода, не путем постановки экспериментов или осуществления повторяющихся наблюдений. Поэтому, конечно же, критерий Поппера лежит за пределами науки. И за пределами науки много чего необходимого лежит. Тот сциентизм, который сводит все познание к науке, он, конечно, ошибается. Что касается атеистов и материалистов. Видите ли, теоретически возможен атеист-нематериалист. Я не знаю, как он будет строить свою философию, но теоретически, допустим. Но в реальности любой встреченный нами атеист будет материалистом. По своей философской позиции. Потому что, там, как Владимир Ильич Ленин нам говорил, есть вопрос философии, на который можно ответить двояко. Что первично, материя или сознание? Вот если первично сознание, то, ну да, у нас получается сознание Бога первично. Мы уже не атеисты. Если у нас первично материя, ну да, тогда мы можем быть атеистами. Поэтому атеисты – это материалисты, это практически неизбежно быть атеистом, быть материалистом. И материализм предполагает веру в некие недоказуемые утверждения о реальности. Утверждение о реальности, что вся реальность сводится к материи, оно в принципе недоказуемо. И атеист принимает его просто актом воли, просто на веру.
Спасибо, Сергей Львович. Я напомню, что помимо нашего сайта teos.fm и нашего прямого телефонного номера, вы можете нам написать в Viber и WhatsApp. Номер Viber и WhatsApp таков 8-977-850-09-96. А мы продолжим пока с нашим сайтом. Я прочту сообщение от Алекса. Какое отношение имеет крест к учениям Христа? Ведь это орудие убийства.
Как раз самое центральное он имеет. Иисусу Христу, и Христос приходит на землю не учить. То есть он учит, конечно, это тоже часть его миссии, но в качестве центра своей миссии, в качестве самого главного в том, что он вообще делает, Иисус обозначает не это. В Евангелии он дает ответ на вопрос, зачем он вообще пришел. И это не учить. В 10 главе Евангелия от Марка, например, 45 стих, мы считаем, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но для того, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. То есть цель вообще, с которой Христос пришел, отдать душу свою для искупления многих. В Евангелии от Иоанна он говорит, на часть сей я пришел о часе своей смерти. То есть вообще цель, с которой Христос пришел на землю, это умереть на кресте за наши грехи. Главное спасительное деяние, которое он совершает, это его смерть на кресте. Как говорит святой апостол Павел, я напоминаю вам, братья, Евангелие, и он говорит, Христос, в чем оно состоит? Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес третий день по Писанию. То есть центральное событие истории спасения – это смерть Господа на кресте и его воскресение. Благодаря его смерти и воскресению нам дарована вечная жизнь. Поэтому, конечно же, центральным событием христианства является смерть и воскресение Господа, и поэтому центральным символом христианства является крест.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше и перейдем к звонкам. Здравствуйте, вы с нами, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Меня зовут Игорь. День добрый.
День добрый.
Добрый день.
А вот Христос приходил в подобии греховной плоти, да? А да. Когда воскрес, он уже в обновленной плоти, не в старой, да? Или как? И сейчас он одесную отца сидит.
Воскрес Христос в обновленной плоти, это да. Это да. Теперь его плоть прославленная и преображенная. Мы знаем, что он проходил сквозь стены и так далее. То есть его плоть носит теперь совершенно другой характер. Хотя она остается плотью, он не является бесплотным духом.
Спасибо, Сергей Львович. Евгений нам пишет, покебытие – это событийность или вневременность?
Вы знаете, насколько можно понять, читая Писание, все-таки речь идет о каком-то виде времени, потому что, ну, например, люди поют Богу новую песню. Песня предполагает какую-то последовательность звуков. То есть все-таки там какая-то событийность предполагается, я бы сказал.
Спасибо, Сергей Львович. Алла нам пишет, почему православные никогда не используют настоящее имя Бога Егова?
Потому что это не настоящее имя Бога. Имя Егова, оно возникло в результате ошибки переводчиков. Древние иудеи никогда не называли Бога Егова. Просто в древних текстах Ветхого Завета, как в многих древних языках, там писали только согласные. И со временем появился обычай ставить над согласными значки, такие, которые указывали, какие там должны быть гласные. Когда иудеи в синагогах читали Ветхий Завет, они не читали имя Божие, потому что его можно было произносить только раз в году в храме. Они заменяли его словом «Адонай» – «Господь». И вот там четыре буквы, священный тетраграмматон, и над этими четырьмя буквами были вписаны значки, соответствующие гласным из слова «Адонай». Европейские переводчики, которые переводили Библию, они сначала на это не обратили внимания и взяли, поставили в согласные четыре буквы вот от имени Божьего, гласные от слова «Адонай», и так у них получилось «Егова». На самом деле Бога никогда не звали «Егова». Это ошибка европейских переводчиков. Сейчас предполагают, что имя Божие звучало как «Яхва». Это нельзя с уверенностью сказать, но вот по-видимому. Она звучала как Яхве. Однако, когда речь идет об имени Божьем в Новом Завете, он вообще написан по-гречески, там вообще не встречается этого иудейского четверобуквия ветхозаветного. Имя Божие, которое надо призывать для спасения, это имя Иисуса. Например, нет другого имени под солнцем, которым нам надлежало бы спастись. Апостолы говорят это именно об имени Иисуса. Или «всякий, кто призовет имя Господне, спасется», и в Новом Завете это имя Иисуса. Вообще христиане определяются как призывающие имя Иисуса. То есть в Новом Завете имя Божие, оно практически отождествляется с именем Иисуса, если мы просто внимательно почитаем Новый Завет.
Спасибо, Сергей Львович. Евгений пишет нам на наш сайт. Ваше отношение к неопятидесятникам, он спрашивает.
Знаете, я ничего не могу сказать, я не контактировал. И для того, чтобы иметь какое-то суждение об этой группе, я должен был бы просто потратить время на то, чтобы разобраться, во что люди вообще верят. Поэтому я тут ничего не берусь сказать.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к следующему вопросу. Он от Алены. В чем смысл книги «Паралипоменон»? Это очень трудно читать.
Это историческая хроника, которая рассказывает нам о жизни Израиля, о жизни Божьего народа и о том, как Божий промысел, Божий план действует в жизни этого народа. Поэтому смысл, историческая книга. Если вам трудно читать именно эту книгу, сосредоточьтесь на Новом Завете, а потом спустя какое-то время к ней вернетесь.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть вопрос. К сожалению, человек не подписался. Вот какой вопрос. Если вы в помолвке, почему вы должны ждать близости до брака?
Потому что, когда вы вступите в брак, у вас может возникнуть масса ситуаций, когда вы не сможете быть в близости. Допустим, вы уехали в командировку. Или она заболела. Или еще что-то произошло. Масса причин. И вам придется ставить, понимаете, брак – это ситуация, когда вам постоянно приходится ставить какие-то свои желания, в том числе желания близости, на второе место. И брак – это много трудов на самом деле. И нужно с самого начала на это настроиться, что я в состоянии, я достаточно люблю эту женщину, чтобы прожить с ней всю жизнь. И я достаточно люблю ее, чтобы какое-то время терпеть. Потому что если я не смогу и не захочу потерпеть сейчас какое-то время, отложить это, то откуда я знаю, что я смогу терпеть дальше? Ситуация, когда по каким-то причинам вы не сможете жить супружеской жизнью в будущем, она вполне себе вероятна. Поэтому нужно быть готовым, если вы собираетесь вступать в подвиг брачной жизни, то нужно к этому подвигу подготовиться в том плане, чтобы быть готовым, в том числе от каких-то своих желаний отказываться. Я считаю, что будет лучше подождать. Я считаю, что мои желания – это не самое главное. И если я не в состоянии, то лучше... лучше это знать заранее.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, наше время истекло, поэтому до новых встреч.
До новых встреч. До свидания. Спасибо вам за вопросы. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.